крайне интересной попалась статья, чего стоит только один заголовок. Ну и Чехов, секс-гигант. Ну, я не удивился такому заголовку, поскольку биографию его знаю мало. Но что-то знаю, что, например, с 13 лет он стал главным в доме, источником заработка, давал уроки другим детям, был, так сказать, с 13 лет таким домашним учителем для других. А вот дальше он тратил деньги и на семью, и на собственное удовольствие. И в 13 лет он не придумал ничего лучшего, как еще пойти в публичный дом. Но сходил бы один раз. Но два раза. Нет, он стал постоянным посетителем. Просто удивительно, просто удивительно. Ну так вот, посмотрим на эту статью. Все тайны любви я познал в 13 лет, признался однажды Антон Павлович, давая интервью редактору журнала «Север». На пропитание зарабатывал репетиторством. Получив полную свободу, подросток начал посещать публичные дома, но это я уже рассказал. Позже, переехав в Москву, стал постоянным клиентом заведений, расположенных в Соболевском переулке, улице Московских Красных Фонарей, как пишет автор статьи. Распутных женщин я видывал и сам, и грешил многократно, признавался в одном из своих писем и объяснял преимущество связей с доступными женщинами. Роман с дамой из порядочного круга – процедура длинная. Во-первых, нужна ночь. В номере ваша дама падает духом, дрожит и восклицает: «Ах, Боже мой, что я делаю? Нет, нет, нет!» Добрый час на раздевание и на слова. Дама ваша на обратном пути имеет такое выражение, как будто вы ее изнасиловали, и все время бормочет: «Нет, никогда себе этого не прощу». Ну как же он уговаривал все-таки даму? Да, говорил, что не знаю, что он ее говорил, не знаю. И не буду фантазировать. Но главное, что он ее склонял. Но если с таким лицом она уходила оттуда, это о многом говорит, что ее изнасиловали. Ее не изнасиловали, ее обманули просто. Вот, жизнерадостный красавец, высокий, 1,82 м ростом. В одном из писем, помеченных 1883 годом, он писал, что каждую понравившуюся ему девицу удается тарарахнуть. Да. Чехов целенаправленно знакомился с дамами, соблазнял их. Все наблюдения использовал для дела, превращал в текст. После этого терял к даме всякий интерес. Вот это уже полная фантазия автора. Я комментирую его здесь. Фантазия автора. Нет никаких тысяч и даже сотен текстов о женщинах. Все смешные истории из жизни. В том-то и дело, что он ничего не написал о любви и женщинах. Ему нечего было написать. Постель без любви – это несостоявшийся любовный акт. Несостоявшаяся жизнь. И что описывает тогда? спрашивается. Ну вот, так и становился знатоком женской души. Да не становился знатоком женской души. Он коллекционировал разные типажи, не понимая их. Ведь чтобы, как Пушкин хорошо сказал, и нет истины, где нет любви. Нет любви, значит, ты ничего не понимаешь в женщине. Все очень просто. Да, для новых рассказов и повестей и пьес нужны были новые впечатления, и он продолжал постигать женскую душу, добиваясь сексуальных побед. Нет, нет, это не Чехов. У него нет рассказов о женщинах и их истории. Если он никого не любил, то о чем же писать-то? Ну, есть, конечно, «Дама с собачками», «Южная история» в Крыму, одна единственная и такая пошлая, что я очень долго воздерживался, чтобы ее упоминать. Да, при этом Чехов панически боялся жениться. Ему даже снился навязчивый кошмар, будто его женили на совершенно незнакомой ему чужой и нелюбимой женщине. Меж тем поклонницы за ним увивались постоянно, оставалось лишь маневрировать. Любовью к нему пылала петербургская писательница Лидия Авилова. Она уверяла, что они полюбили друг друга еще в прошлой жизни. «Мы не успели пожениться», – отвечал Чехов, «потому что погибли в кораблекрушении». 15-летняя писательница Елена Шаврова принесла ему свою рукопись, давала ей советы, как совершенствоваться на литературном поприще. Поняв, что надеяться на женитьбу не стоит, Лена вышла замуж за другого. Писатель съездил в Японию. Он так описывает японок. Японки не ломаются и не жеманятся, как русские. В деле выказывает мастерство изумительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Вот я пишу в своем комментарии, как может повернуться у писателя такое выражение «употреблять женщину». Вот почему Чехов не писатель первой величины, а третьего ряда, а может четвертого. Да. Завершая, японка тащит из рукава зубками листок хлопчатой бумаги, ловит вас за мальчика и неожиданно для вас производит обтирание. При этом бумага щекочет живот, и все это кокетливо смеясь. Ну и Цейлон. Место, где был рай. По горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской. И где же, в кокосовом лесу, в лунную ночь?» После яркой экзотики опять жеманные русские дамочки. Да. А ему хотелось, как пишет автор статьи, веселой, ни к чему не обязывающей игры. И тут прекрасный объект – лика Мизинова. Он то приближал ее, то становился нежным, то вдруг делался мрачным и холодным. Однажды написал ей письмо: «Лика, я люблю вас страстно, как тигр, и предлагаю вам руку». Но далее следовала подпись: «Предводитель дворняжек Головин Ртищев. По скрипту. Ответ сообщите мимикой. Вы косая». Ну как могло повернуться написать женщине, которая, может быть, любит его, выкасая. Ну, имеется в виду, наверное, косоглазая. Ужасно, какой дурной тон, дурной вкус. Ужасно. Вот. Ну, Лика надеялась, что он просто колеблется, оттягиваясь предложением о женитьбе. А Чехов тем временем писал друзьям: жениться не хочу, да и не на ком. Мне было бы скучно возиться с женой, а влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви. Извольте, я женюсь, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. Счастье же, которое продолжается от утра до утра, я не выдержу. Тут он знакомится с актрисой Лидией Еворской. Ну, девушка не скрывала своих интимных отношений с Татьяной Щепкиной Куперник. Ну, Чехов принял и эту, так сказать, лесбиянку. Вот. Но она, чтобы вызвать его ревность, закрутила роман с Исааком Левитаном. А потом с другим приятелем Чехов, писателем Потапенко, который, сделав ей ребенка, бросил ее. Вот так вот. Не очень-то, девушки, крутите мужчинами нахально. Вот. Однажды играли в фанты. Андреева и Книпер Чехова. Загадали, какие из знаменитых писателей им достанутся. Андреев вытянул записку с целыми Горького, а Книпер – Чехова. Ну, дальше так все и организовалось. Вот. Она действительно стала женой, которая, подобно луне, появлялась на небе не каждый день. Наоборот, он стал чувствовать себя одиноким. И появилась другая еще неприятность. У меня по вечерам бывает импотенция. По вечерам. То есть чем ближе, так сказать, блаженный акт встречи с любимой женщиной, тем страшнее ему. Ну, потому что не было любви. Женился 41 год. Некоторые считают, что это все сделал Немирович Данченко, как режиссер, все организовал, чтобы Чехов регулярно им писал пьесы. Почему актерам нравятся его пьесы, в которых ничего понять нельзя? Потому что если ничего понять нельзя, то можно играть, как хочешь, и никто не скажет, что вы неправильно сыграли. Здесь образ вот такой-то, а вы сыграли другое. Там нету ничего. Там нечего играть. Они размахивают руками, ходят из угла в угол, приезжают, уезжают. Говорят о том, о чем говорят все в жизни, но для чего они это говорят, никто не знает. Вот. Ну, дальше афоризмы Чехова идут, да еще потом таким заголовком: не в бровь, а в глаз, мудрые мысли Чехова. Ну, вот это желание: дайте мне как луну, которая являлась бы на моем небе не каждый день. Желание иметь жену лишь как луну не каждый день говорит о чем? О неспособности увлечься и полюбить женщину. А что касается литературы, то чего бояться за нее? Любящая женщина будет восторгаться мужем-писателем, и все сделает, чтобы не мешать, а помогать ему покоем для искусства. Да, да. Ну, я написал эссе, как водится. Бедный Чехов, как человек, не состоялся. У мальчика были с 13 лет профессиональные любовницы. Я вот тут привожу картину «Латрек. Поцелуй в постели». Ну, Латрек – это такой художник, горбун в Париже. Темы чаще всего у него были сцены из борделя. Вероятно, это тоже сцены из борделя. Мужчина целуется с женщиной продажной. Так вот, бедняжка Чехов не мог полюбить, увлечься и желать быть близким навсегда. Но это естественное счастье каждого человека, а ему было недоступно. Разумеется, это сказалось и в творчестве. У него все хорошо с насмешкой и плохо с любовью. Это дело нехорошего лица при плохой игре. Когда очень тоскливо и грустно, то хочется смехом развеять эту тоску. И он пишет смешной рассказ за другим смешным рассказом. Вот. Есть у него один рассказ без насмешек «Сахалин». Это не рассказ, даже, а повесть огромная. Он едет в кибитке на Сахалин и обратно. Несколько месяцев туда. Несколько месяцев обратно. Ну, конечно, отели, где все его любят, уважают. И какие-то там встречи с женщинами. Да, но все-таки это какое мужество взяться и поехать на Сахалин. Это немножко напоминает мне Достоевского «Записки из мертвого дома», где он описывает встречи с разными типажами тюремными. Вот, так что это прекрасный этнографический материал. Типажи России, да еще и среди арестантов. Так что грусть одиночества, рассказ, например, про собаку Каштанку, и мальчика, что пишет письма на деревне дедушки, и насмешка над недостатками людей. Вот две струны, на которых ему оставалось играть. Ну, непонимание, что такое любовь, ведет к непониманию вообще, что такое жизнь. Ведь любовь – это основа жизни. Не было бы любви, не было бы продолжения рода, то есть жизни. Вот. Поэтому его пьесы тоже демонстрация непонимания. Люди ходят, размахивают руками, говорят, приезжают, уезжают. Но все это без всякого смысла. Актерам нравятся такие пьесы, поскольку когда ничего определенного ясного нет, невозможно сказать, неправильно сыграли или правильно, правильно. Поэтому он не мог элементарно жениться. Он все знал, как он думал, от бесконечных сексуальных коротких романчиков, но не мог самого простого полюбить. Ему эти знания ненужные мешали. Нужные знания – это знания увлеченных людей друг другом. У них любовный опыт. А когда люди просто так поддаются страсти, это отсутствие любовного опыта. Вот. И в его прозе нет любовных историй. Как я уже говорил, все смешные истории из жизни. Почему же он ничего не писал о любви и женщинах? Ему нечего было написать. Постель без любви – это несостоявшийся любовный опыт и несостоявшаяся жизнь. И что описывать тогда? Вот так вот, бедный Чехов просто не состоялся. И причина – профессиональные знания любви с детства, данные ему в профессиональных заведениях, профессионализм и жизнь, или искусство, или наука несовместимы. Наука, как и женщина, отдается не тем, кто знает, а тем, кто любит. Не академии создают Ньютонов и Ломоносовых, а Ньютоны и Ломоносовы создают академии, писал академик Сергей Вавилов, брат того Вавилова, всемирно известного генетика. Не академии нужны человечеству, вру я дальше, его мысль пытаюсь развивать, а нужны юноши, любящие искусство и науку. Им нужно предоставить место и помощников для их свободных занятий. Нужны помощники, но не более того. Не надзиратели, направляющие их волю куда-то. Альберта Эйнштейна надзиратели, педагоги несколько раз пытались докладными записками отчислить из института. Но тоже и с искусством. Пьеса Пушкина, Моцарт и Сальери. О профессионале с детства и о свободном гении, которого профессионал отравляет бокалом вина с ядом. Вот почему так плохо на планете и с музыкой, и с пением, и с рисованием, и с театром. Все пронизывает профессионализм с детства. Даже футболисты тренируются, все бегают одинаково, как балерины. Сотни тысяч профессиональных певцов на планете, а кроме самоучек Вертинского и Акуджавы, слушать-то ведь нечего. Одна пустота с барабанами и прыжки обезьяний вокруг этих барабанов. Дорога зимняя гладка, как стих без мысли, песни модной, говорил Пушкин в своих стихах. Наивно дети музыкальной или другой профессиональной школы думают, что им помогают понять, что такое искусство, а на самом деле дают костыли вместо естественных ног, поэтому не все мучаются и скучают, и уводят их от искусства в пустоту. Поэтому никто не отдаст публичные дома учиться своих детей, строить любовные, профессиональные отношения в семье. Нет, там все разрушат. Так увеселительные публичные профессиональные дома погубили жизнь Чехова. Не грех целоваться с женщиной, продающей по несчастью, по нищенству своему любовь. Грех расставаться после поцелуев. Вот почему Ван Гог настаивал на женитьбе. Вот здесь я даю свою картину «Любовники». Это картина из собрания Георгия Костаки. Греческое собрание русского авангарда. Вот почему Ван Гог настаивал на женитьбе с одной из дам, с которой сошелся в борделе, и разлуку представлял как отрезание по-живому, поэтому он отрезал свое ухо и подарил ей, чтобы она знала, что расставаться после поцелуев нельзя. А вот Чехов боялся жениться на даже приличных дамах. Он не был способен к любви. Ну, рассмотрим несколько бестолковых его афоризмов. о любви. Женившись, перестают быть любопытными. Ну да, если вступает связь без любви. Если не любишь, чего тут любопытствовать? Наоборот, каждый день одно отвращение. Знаете, нет женщины, которая не изменяла бы, но это ничего не значит. От этого никому не бывает вреда. Какая наивность смешная. Христос говорит, что не прелюбодействуйте в сердце своем. А он говорит, ничего, прелюбодействуйте, никому вреда не будет. Нет, измена разрушает сердце и брак. И сердце у женщины разбитое, и брак будет разбит, как кувшин. Кто мало и лениво, у того рано начинается импотенция. Это я вам на основании науки говорю, пишет доктор Чехов. Какая глупость, какое отсутствие понимания у доктора человека. В письмах в этой же статье, наоборот, он жалуется в 40 лет на импотенцию, которая возникает от связи без любви у него. Пушкин точнее и глубже, как величайший классик. Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты. Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Так что афоризмы Чехова о женщинах, любви и браке – это особая трагикомедия поучений, какие-то глупые бормотания из гроба человека, который не состоялся. Да. Ну, хорошо, хоть он писал юмористические рассказы или трогательные про одинокую собаку или одинокого в городе ребенка, что пишет письмо в дорогую, любимую деревню к своему дедушке.